Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі і телеглядачі, у програмі «Запитання і відповіді по Біблії». Це одна з ваших найулюбленіших передач, в якій ви любите ставити відповіді по Біблії, які вас цікавлять. І сьогодні з нами в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас.
Добрий день.
І сьогодні разом із ним, і з вами, дорогі друзі, ми спробуємо з'ясувати деякі цікаві біблійні істини. Перше запитання від нашої слухачки Світлани. Ось що вона пише. Здравствуйте, Світле Радіо. Слава Богу за вас. І за вас, слава Богові, Світлано. Вопрос Олексію Волченка. Матфея, 26 глава, 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Можно ли избежать искушения, если бодрствовать, и возможно ли это постоянно бодрствовать в духе и не соскакивать на плоть? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Ну, конечно, можно. Если Господь сказал, что если мы будем бодрствовать, то мы не впадем в искушение. Он сказал, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. То есть нам нужно постоянно быть в Господе, постоянно молиться. Написано, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Поэтому все зависит от того, сколько времени мы будем находиться в Господе, то пока мы находимся в молитве, в Слове Божьем, в церкви, в общении со святыми, то мы не достигаем до дьявола или до искушения. Ну и наоборот, как только мы выходим из присутствия Божьего и глаза наши на мир, то, конечно, мы будем впадать в искушение. Все зависит от того, что в нашем сердце. Поэтому наша задача, вот если мы находимся в тайной комнате, мы набираемся Слова Божия, силы Слова Божия, силы Духа Святого. И когда выходим в мир, у нас есть какой-то заряд мощности, так скажем, как мобильный телефон. Мы зарядились и можем этой силой любви Господней побеждать эти искушения. Но если мы слабы, слабы в Господе, слабы в Духе, слабы в Слове, то, конечно, мы легко поддадимся на искушение. Поэтому так и написано, что нам нужно пребывать всегда в Духе для того, чтобы не впасть в искушение. И это и есть наша жизнь, жизнь, которая показывает нам, как надо жить.
Дякуємо вам за відповідь. І якраз у нас є дзвіночок від нашої слухачки Валентини. Добрий день, Валентино, говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Слава Господу.
Слава Господу.
Олексій Анатолійович, у мене вопрос по Матвія 10:16. От посилаю вас, як овець серед вовків, будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби. Що значить бути мудрими, як змії?
Быть мудрым, как змея, имеется в виду, что мы находимся, ну, очень осторожные. Змеи, они очень осторожные. Они, ну, вот осторожные, я не знаю, как по-другому, наверное, сказать. Чтобы не лезть на рожон, не высовываться там, где не нужно. Именно проявлять и кротость свою, быть осторожным. То есть вот змеи, еще раз говорю, они очень осторожны. Их не видно, они незаметны. И как бы и просты, как голуби. С одной стороны, нам нужно простодушие, нужна искренность, правдивость, вот, ну, простодушие. На притчах написано, Бог любит простодушных. Мудрость змеи, ну, просто надо быть осторожным. Это как не метать бисер перед свиньями. Я думаю, что вот в таком плане, что быть осторожным, вот и все. Написано в притчах, что мудрый человек видит беду и укрывается. И вот эта мудрость, это видеть беду и укрываться. Это мудрость змеи. Заранее предполагать, что тут лучше не быть, не находиться, а убежать. Или это какое-то неправильное место, какое-то развращенное место. Ну, я не знаю, какое. Где лучше нам не находиться, где мы сами можем соблазниться. Написано, убегайте из этого места. И вот принцип мудрости змеи. Видишь, мудрый видит беду и укрывается.
Спасибо, Алексей Анатольевич.
Пожалуйста.
Дякуємо і вам, Валентино. Маємо ще одне запитання від нашої слухачки Ганни. Ось що пише Ганна. Являються ли всі люди дітьми Божіми, или тільки християни?
Очень хороший вопрос. по большому счету все являются детьми Божьими. Но получилось так, что мы поменяли юрисдикцию через Адама. Через Адама все согрешили и лишены славы Божьей. И как через одного человека грех вошел во всех человеков, так и смерть вошла во всех человеков. И когда человек определяется сущностью, сущность и именно духовной сущностью. И Господь говорил, что ваш отец дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего, ибо он лжец, и отец лжи, и не устоял в истине. И становимся мы как бы детьми Божьими уже после того, когда мы принимаем Иисуса Христа Господом, то есть меняется наша сущность. И сущность имеется в виду духовная. На самом деле та телесная оболочка, а еще более другая душевная оболочка, все равно это оболочка Духа Божьего. То есть мы представляем собою того Духа, который внутри нас. И так как мы все рождаемся под Духом нечистым, и поэтому детьми дьявола, как сказал Иисус Христос, это Иоанна 8:44, но принимая Иисуса Христа Господа, мы возвращаемся к Богу и принимаем Духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Но при том, при всем, изначально написано в Ефесянам, что Господь предузнал нас еще до создания мира. Вы можете себе представить? Это трудно нам даже сообразить. То есть каждого человека Бог предузнал до сотворения Вселенной, до Земли, до того первого дня Вселенной. То есть мы были предузнаны. Ведь написано «душа вечная». Душа вечная. А что такое вечность? Вечность – это не только то, что никогда не заканчивается, но вечность – это то, что никогда и не начиналось, иначе бы оно закончилось, если имеет начало. То есть поэтому мы все в Господе глубоко-глубоко, там изначально Он предузнал нас. И поэтому в общем, вот в целом, что ли, мы все как бы дети Божьи, все-все. Но мы потеряли усыновление потом, когда стали грешниками, через Иисуса Христа мы возвращаем вот это отцовство Божье, или что мы становимся детьми Божьими, возвращаемся к Богу. В этом весь план Божий, который Он предусмотрел. Но изначально мы должны понимать эту вечность, огромность вечности, что мы предузнаны еще до создания мира, и Он предузнал нас. Он знает нас и ждет нас, стоїть і стучиться, хто творить, к тому він війде.
Тобто ми можемо сказати, що всі люди є творінням Божим, і всіх людей Бог любить, але тільки ті, хто є народжений згори, ті є дітьми Божими.
Да, возвращаемся. Он сказал, возвратитесь, дети-отступники. Вот, ибо я сочетался с вами, ибо я часть ваша. Но изначально все были детьми Божими. Ну, как Адам – дитя Божье, и все через Адама тоже дети Божьи. Ну, получается вот так вот. Но через Адама мы стали отступниками, а через второго Адама мы опять вернулись и получили усыновление.
Так, дякуємо. Маємо також ще один телефонний дзвіночок. Добрий день, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
От Луки 9:33. И когда отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам построить три кущи, ну и так далее. А потом, не зная, что говорил, а что надо было знать? Ой, ну, чему же я совсем ничего не поняла.
Спасибо за вопрос. Действительно, Иисус преобразился перед ними, преобразился настолько, что его лицо засияло, как солнце. Потому что на самом деле Иисус – это воплощенный Бог. И беспрекословное великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Это сам Бог был в теле Иисуса Христа. И когда вот Он как бы расстегнул свою одежку, молнию, у Него лицо сияло, как солнце, как Бога. И с Ним общались рядом Моисей и Илья, да? И Петр сравнил Моисея и Илью наравне с Иисусом, с Богом во плоти. Он как бы их уравнял, и поэтому он не знал, что он говорил. И написано дальше, что когда он говорил, явилось облако, осенило их и устрашились. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». То есть голос с неба проговорил, что надо слушать Иисуса, надо и слушать Бога. И никого нельзя рядом поставить с Иисусом. Ни Моисея, ни Илью, ни всех-всех-всех вместе взятых пророков. Потому что с Богом никто не может сравниться. И поэтому мы должны сокрушиться перед Господом, перед Евангелием, перед благословенным Словом Божьим. Потому что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это Слово стало плотью и обитало среди нас, полное благодати и истины. Это сам Бог был во плоти. И, конечно, как можно сравнивать кого-то с Богом? Господь сказал: «Славы я не отдам никому». Бог ревнитель, и Он возревновал, когда Петр сравнил Илью, Моисея с Иисусом, с Богом. И поэтому был с неба глас глаголющий: «Нет, только Иисус, и только Его слушайте». Потому что нельзя даже рядом кого-то ставить. Это Бог, Бог, пришедший во плоти. И поэтому Петр не знал, что он говорит. Он просто даже этого не понимал. И мы должны как бы тоже понимать то, что кто такой Иисус Христос, что это Бог, пришедший сюда воплоти спасти нас.
Є ще таке запитання від слухача: как я могу знать, что Бог любит меня?
Хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос, и каждый должен ответить себе на этот вопрос. Мы можем понять это только через веру. Только через веру. По-другому нельзя это понять. Именно через веру. Мы все знаем, что Иисус Христос пришел сюда и явил нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. Он показал нам свою любовь. Любовь открылась нам в том, что Он положил за нас душу свою. То есть до Иисуса Христа вообще не было как таковой любви, не было милости, не было прощения. Если по закону ты согрешил, и тебя нужно побить камнями, то тебя нужно побить камнями. И если ты будешь умолять Господа, просить о милости, о прощении, и будешь стоять перед храмом, и будешь посыпать себя пеплом, разодрешь одежды свои, будешь поститься, молиться, то тебя все равно надо побить камнями. То есть закон не предполагал прощения. По закону, если там написано «побить камнями», то надо побить камнями. И Господь как раз пришел сюда, на эту землю, оделся во плоть человеческую и принял смерть. Наказание мира нашего было на нем. То есть за каждого грешника умер Господь телом своим, болью, кровью. Он искупил нас перед самим собою, чтобы оправдать нас перед самим собой, чтобы мы были оправданы. И в этом и была явлена любовь, что теперь нам не надо нести наказание за наши грехи, а наказание за наши грехи взял Иисус Христос. И в этом и проявляется эта любовь. Любовь проявляется только в жертве. И если нет жертвы, то мы никогда не узнаем любви. И поэтому Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это любовь и явилась вот этой жертвой. Ну, а понимаем мы эту любовь, опять же, все равно через веру. И Иисус сказал в Иоанна 8:24-25: «Потому сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». И тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им в ответ: «От начала сущий». То есть в этом смысл того, чтобы в смысл веры нашей. Мы должны уверовать, кто это. Кто это был во плоти? Иисус Христос – это Бог, пришедший сюда во плоти. Сам Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной. Это Он в Своей плоти принял наказание на Себя, чтобы оправдать нас перед самим Собою. Сын Божий – это плоть Бога. Сын Божий – это воплощенный Бог. И если мы примем это верою, кто такой Сын Божий? Что такое Христос? Кто такой Христос? Если мы примем это верою, то мы узнаем эту любовь. И когда у Иисуса спросили, какая первая заповедь в законе, и в Марка 12:29 Иисус отвечал: «Первый всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь есть единый». То есть Господь наш один. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением, всей крепостью». Вот первая заповедь. И вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть тут написано «и возлюби Господа Бога», там стоит слово «агаписис». Это слово означает «и будешь любить». То есть если у нас будет вера, что Господь Бог наш, Господь единый, то тогда мы возлюбим Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Если мы будем веровать, что Господь Бог единый, что Иисус Христос – это воплощенный Бог, Творец неба и земли. Если мы будем веровать, мы будем трепетать, благоговеть перед Богом, что кто я такой? Кто я такой, чтобы Бог умер за меня? Он доказал каждому человеку, Он доказал тебе, дорогой слушатель, что Он любит тебя тем, что Он умер за тебя, когда ты был еще грешником, чтобы ты, увидев Его смерть, увидев Его боль, распятие, когда ты увидишь Его, то ты поймешь, что это было из-за тебя, не из-за Него. Он был безгрешный, у Него не было грехов. Он умирал за твои грехи. И если ты уверуешь в это, то ти узнаєш його любов.
Олексій Анатолійович, а якщо припустити, що є людина, яка ніколи в своїх руках не тримала Біблію і не знає про те, що є Ісус Христос, який її спасає, чи може вона побачити Божу любов в тому, що навколо неї, в природі? Або навіть якщо вона хоче пити і хтось їй подає чашку води, чи може в цьому виявлятися Божа любов?
Да ніт, я думаю, що ми можемо через розглядання творіння побачити Бога. Мы можем понять, что все стоит Богом. Мы можем уверовать, что Бог есть. Действительно, через рассматривание творения. Но любовь Божью, мы должны доверять Слову Божьему. Почему? Потому что написано «в том любовь, что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи». Или «любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего». Или 1 Иоанна 3,16 «Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас». То есть мы видим из этих стихов, что нету любви без жертвы. И именно мы узнаем любовь только через жертву. Но это не только касается к Богу. Написано, что нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей. Ну, допустим, есть какие-то хорошие, добрые отношения между какими-то людьми, между братьями, сестрами, или даже между мужем, женой и так далее. Но если возникает какая-то проблема интересов, да, вот у меня свой интерес, а моего там ближнего свой интерес, и я отстаиваю свой интерес. Вот нет, вот по-моему должно быть. А он там по-своему отстаивает. Нет, на самом деле у нас нету никакой любви. А если я жертвую своими интересами ради интересов ближнего, вот этим и самым и проявляется любовь. И пока этой жертвы нету, любви нету. Если я оставляю свою позицию, что моя позиция важнее, умнее, правильнее, и давай делай так, как я говорю, то это, ну, это не любовь. И любовь как раз явилась в том, что Господь отказался от самого себя, отказался от своей позиции. Почему? Потому что он был безгрешный. Он не имел права умирать даже по закону. Он нарушил закон тем, что он умер, потому что написано, что наказание за грех – смерть по закону. А у него не было греха, он не согрешил ни в чем. И он пошел на смерть для того, чтобы мы узнали его любовь, как он любит нас. И на самом деле мы все стали верующие только через эту жертву. Написано, овцы идут за ним только потому, что пастырь добрый полагает душу свою за овец. Мы не знаем, что такое спасение. Мы не знаем, что такое жизнь вечная. Мы вообще этого ничего не знаем. Мы не знаем, что такое Дух Божий. Мы этого не знаем. Человек плотян, он разумен. И разум не может понять Духа, не может понять вечность, не может понять Царство Божие, не может понять Вышний Град Иерусалим. Всего этого никто не может понимать и в принципе не может понять. Но мы все равно идем и доверяем, только потому, что Он положил душу, и мы верим Ему, потому что Он положил душу в этом, потому что Он проявил любовь. Мы идем за любовью. Каждый человек идет за любовью. И даже в мире, вот этот весь мир, который существует, даже те неверующие люди, они все равно все ищут любви. Все-все. Они слепые, да, слепые, но они ищут любви. Они стремятся найти любовь. Цель любой жизни, смысл любой жизни – это найти любовь. И Господь нам ее дает. И только Господь нам ее дает.
Ну, ви дали настільки розлогу і змістовну відповідь з приводу Божої любові, що людина, яка чує ці слова, не може не прийняти Божої любові.
Слава Богу, буду вірити.
Так. Дякую. Є ще один телефонний дзвіночок. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Анатолій Олексійович, це Ніна, сестра Ніна. Я хотіла б запитати, знаєте, от про що? Багато говориться про молитву. І ви знаєте, коли ти один на один з Господом, з Ісусом, коли ти до нього звертаєшся, як до свого батька колись в дитинстві, коли він згадуєш, коли він тебе забачав тобі, коли він тебе прощав, коли він тебе приймав такою, як ти є, казав, ти доця, буде все хорошо. І коли я на один з Ісусом, чи не умоляю я цим Бога, коли я до нього так звертаюся, до нього так ставлюся, як до свого друга, як... чи не умоляю я цим Бога, чи я не роблю панібратство з ним. От розумієте, де грань ця? Ну, значить, так і ми повинні бути як діти і довіряти Господу. А тоді думаю, Боже, що ж це я собі дозволяю так розмовляти? Але я відчуваю його любов, відчуваю його теплоту. Я думаю, що він на мене не ображається. Як, от що ви скажете, де та грань? Дякую.
Спасибо, сестра Ніна, за вопрос. Очень хороший вопрос. Но на самом деле все прямо противоположно наоборот. Бог хочет не... именно таких взаимоотношениях и даже только таких взаимоотношений, именно вот этих личных, глубоких переживаний. И Господь даже так сказал, кто не умолится, как дитя, тот не может войти в Царство Божие. И чем ближе вы, чем умоленнее, вот, сокровеннее, чем Бог сокровенный, да, войди в комнату свою и помолись Отцу, который в тайне. И вот спрятаться перед Отцом, перед Богом, умолиться на коленях, помолиться, поплакать перед Ним, сказать обо всем. Ведь как Давид, посмотрите, Давид говорил обо всем, и хорошем, и плохом, и говорил, пусть там кровь врагов моих там будет плескаться, и так далее. То есть он обо всем говорил, но он был искренен, и поэтому, вы знаете, с искренними Бог искренен, поэтому дорожите вот этой искренностью в молитве, дорожите, и наоборот, если вы потеряете эту искренность, вот эту сокровенность, перед Богом, вы просто потеряете Бога. Поэтому то, что у вас есть, это очень хорошо. Дорожите этим и продолжайте так молиться.
Ну, напевно, якщо ми навіть з найменшого приводу будемо бігти до Господа і розмовляти з ним, мені здається, що йому це навпаки навіть приємно. Да? Дякуємо, маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго дня, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Да. Навіки слава.
Устин Анатолійович, це Володимир Львів. Дивіться, таке питання. Господь нас своїми хресними стражданнями, хресною смертю, своїми страстями відкупив до кінця світу всіх, хто буде. Але дивіться, апостол Павло в посланні до Колосян 1.24 сказав, пам'ятаєте ту фразу, «Тепер я радію стражданнями за вас і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для його тіла, а ним є церква». Тобто, розумієте, напевно, маса гріха наростає такими темпами, і треба, і терпіння вирівнюють гріх. Розумієте, якщо містичне тіло, весь духовний організм, то кожна співстраждаюча душа, розумієте, я так розумію, я б хотів ваш коментар послухати. І там в Луки, в Євангелії від Луки ще сказано, коли Господь пояснює притчу про сіяча, пам'ятаєте, він каже, і нарешті останнє, це ті, які слухають Слово Боже, приймають його серцем добрим, щирим і приносять плід у терпінні. Я так поєдную ті дві фрази. Як ви прокоментуєте ото?
А в чому запитання?
А запитання в тому, що Господь відкупив нас повністю, так?
Так.
А апостол Павло каже, тепер я радію, до Колосян, тепер я радію стражданнями за вас і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для його тіла, а ним є церква. Тобто, що церква ще бракує в церкві страждань, терпінь для того, бо сучасний світ настільки згіршується, я так зрозумів. Розумієте, в чому суть? У мене таке запитання. Як ви думаєте з цього приводу?
Ну, давайте посмотрим все-таки Колосянам 1.24.
Ага.
Нині радуюсь в страданнях моїх за вас і восполняю недостаток в плоті моєї скорбей Христових за тіло Його, которая есть церковь, которая сделался я служителем по домостроительству Божьему, веренному мне для вас. То есть, на самом деле, действительно, мы восполняем в плоти своей, но не за другую, не за других людей, а за самого себя, потому что устояйте из себя... дом духовный, как живые камни устрояете церковь. И каждый из нас, не может страдать за другого. Каждый из нас должен страдать за самого себя, для того, чтобы созидать самого себя в любви. Потому что, еще раз говорю, борьба идет внутри каждого человека. У каждого человека по Галатам 5.17 внутри происходит борьба. Плоть духу противится. И вот если плоть мы умоляем, уничижаем, сокрушаем, сораспинаем, умираем, то этим самым мы даем силу Духа Святого. И этим самым, если мы сами устрояем из себя дом духовный, который есть церковь, как живые камни, этим самым мы тело Христово созидаем. Но все равно, мне кажется, страдать за других своей плотью. Хотя написано, носите бремена друг друга. Да, и нету больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих и так далее. Но действительно есть такое, и это хорошо. Но самое главное, чтобы мы внутри самого себя победили, самого себя плотского. И если у нас это получится, то уже Господь сделает так, чтобы мы или совершили жертву ради кого-то, или мы носили бремена друг друга. Потому что если мы внутри, в своем сердце не победим самого себя, то снаружи нельзя носить бремена друг друга, то нельзя положить душу свою за друзей. И поэтому в первую очередь надо победить внутри самого себя. И поэтому каждый из нас, он должен восполнять недостаток в плоти своей скорбей Христовых, в своей плоти. Не в чужой, а в своей плоти. То, чтобы, потому что когда плоть немощна, вот тогда дух животворит. И я радуюсь тогда, когда я немощен в плоти, то Бог силен. И я радуюсь в немощах своих. Вот я думаю, что это идет об этом речь.
Маємо ще декілька хвилин до кінця нашої програми. Ще є час на одне запитання. Ось наш слухач запитує. Попросив пояснити йому вірш із повторення закону 23 розділу, 3-4 вірш. «Неправоложний не ввійде на збори Господні». Також 10 покоління його не ввійде на збори Господні. «Не ввійде на збори Господні амонітянин та моавітянин». Також 10 їхнє покоління не ввійде на збори Господні аж навіки. Як розуміти цей вірш?
Ну, то, що амонітянин не може войти в общество Господнє вовіки. Ну, опять же, смотрите, вот, допустим, написано «жертвоприношение» – тоже постановление вечное. «Священство Аарона» – постановление вечное. Но амонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне вовеки. Но Руфь, моавитянка, которая пришла с Наиминью, она вышла замуж за Ваоза и родила Авида, отца Исея, отца Давидова. То есть, с одной стороны, написано, что моавитянка не может войти в общество Господне навеки, а с другой стороны, тут же она становится и прабабушкой Давида. В этом-то и вся тайна, тайна взаимоотношения наши по благодати и по закону. Потому что многое можно... Вот когда мы умом будем понимать, мы ничего не поймем. Тот же, как Петр, он трижды отрекся при свидетелей, потому что Бог сказал, кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. А Петр отрекся. И казалось бы, что же это такое? Но Иисус молился за него, чтобы не ослабела вера его. Как это понять? В том-то и суть, что милость превозносится над судом. По закону суд, а по Евангелию это милость. И когда поймали пойманную в прелюбодеянии, по закону ее нужно было побить камнями. И Иисус говорит, и никто не осудил тебя? Она говорит, нет, Господи, и я не осуждаю тебя. Хотя по закону ее же нужно было осудить. И поэтому по Ветхому Завету, по закону, это суд. А по благодати, по милости, это милость Божья. И когда мы уже приняли Иисуса Христа Господом, по Галатам 3:28 написано, нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Моавитянин ты, китаец, чернокожий, европеец, не знаю кто там, сын блудницы или еще кто-то, уже не имеет никакого значения. Господь говорит, все творю, все новое, все новое. И первое Петра 4:8 написано, любовь покрывает множество грехов. Множество. Это тайна. Тайна, которую мы должны понять, что же нам надо исполнять из закона, а что не исполнять. Или что-то частично исполнять, или все. Я хочу прочитать Римлянам 13 глава с 8 по 10 стих. Написано: «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон». То есть, если ты любишь, то ты исполнил закон. А если он моавитянин, а если он сын блудницы, любящий исполнил закон. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. То есть, любовь и покрывает множество грехов. А тот, кто говорит, что не грешит, тот обманывает самого себя, и истины нет в нем. То есть, каждый из нас грешит, даже будучи рожденным свыше. 1 Иоанна 1:8, 1:10. Тот, кто говорит, что не грешит, нет в нем истины. То есть мы все продолжаем как-то грешить. Но только тот, кто достиг любви, тот исполнил весь закон. Все исполнил. И совершился. То есть на нем уже исполнился весь закон. И он оправдан уже через вот эту любовь Божью. Поэтому, опять же, нету правила, насколько можно нарушать, насколько нельзя нарушать. И поэтому это чисто духовные вещи. Если мы достигнем любви, первое, что мы должны знать, что любовью, только любовью исполняется закон, только любовью. Другого варианта исполнить закон нету. Даже если мы будем все исполнять закон, все там 613 заповедей, но это не значит, что мы спасемся. И богатый юноша, когда подошел к Иисусу, сказал: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус говорит: «Исполняй заповеди». «Какие?» «Вот закон там», он перечислил там, «почитай отца и мать, люби ближнего» там и так далее. Он говорит: «Одного тебе не достает». И вот если мы не найдем до вот этого одного, до вот этой любви Божией, когда он сказал: «Возьми крест свой и следуй за мной», когда мы узнаем любовь его, и тогда возьмем свой крест. И тогда мы узнаем эту любовь. И вот этой любовью исполняется весь закон. И только любящему, тот, кто любит, тому много прощено, потому что любовь покрывает все грехи. И кто узнал эту любовь, тот уже прощен, уже искуплен. Это опять же тайна, но познается она через веру. Если мы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, оно дальше будет открываться.
Ну, ми ще раз скористаємося цією можливістю прекрасною християнського радіо, щоб сказати, що всі сучасні моавитяни, якщо можна так сказати, можуть прийти до Христа через віру в нього.
Так.
Дякуємо вам за прекрасні відповіді. Дорогі слухачі, ефірний час нашої програми добігає кінця, але ми нагадуємо вам, що у середу та суботу о 16:05 ви можете знову долучитися до нашої передачі і ставити свої запитання за Біблією. Дякуємо всім вам і до зустрічі в ефірі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.